С этого дня началось мое моральное падение, всем видимая деградация личности, что никак не совместимо со званием русского офицера, тем более в гвардии. Я начал неумеренно пить, меня замечали в обществе игроков и дурных женщин. Я стал манкировать службою, являясь в свой батальон не в лучшем виде, городил чепуху и пошлости. Наконец я пал столь низко для офицера, что задолжал даже официанту в ресторане. Конечно, сослуживцы стали меня сторониться, высказывая этим свое презрение. Но я ведь отныне и не желал им нравиться, а потому нарочно хвастался успехом у женщин, в суе поминал Шурку Зверька и Марусю Кудлашку, известных в ту пору гетер столичного полусвета. Никто уже не подавал мне руки. В создании вокруг меня отвратительный дым завесы мне из-под тишка помогал и сам отдел разведки генштаба, распуская слухи, что я негодяй и мерзавец, что давать мне в долг нельзя, ибо я долги не возвращаю. Наконец, однажды утром я появился перед командиром стрелкового батальона в неудобно потребном состоянии, оправдывая себя известными строчками: «А кто с утра уже не пьян, тот, извините, не улан». Всему есть предел, и на явочной квартире я доложил Сватову, что больше так не могу жить. Легче застрелиться, нежели испытывать на себе брезгливое отношение порядочных людей, глядящих на меня как на падаль. Кончится все очень плохо.
— В этом у меня нет никаких сомнений, — ответил Сватов. — Но вы обязаны вытерпеть до конца все, что вам уготовано. А для создания удобной мимикрии необходима доля цинизма. Вокруг меня образовалась зловещая пустота. Мне был объявлен негласный бойкот. Как бы то ни было, но своего я добился. Собранием офицеров стрелкового батальона я был лишен чести. Меня изгнали из рядов гвардии за недостойное поведение, позорящее русского офицера. Затем приказом по столичному округу меня исключили из корпуса генштабистов. С моего плеча был сорван аксельбант, столь украшавший меня. Сватов при очередной встрече заявил: «Видите, как все удачно получилось. Теперь осталось дело за малым — загнать ваше ничтожество в самый захудалый гарнизон. Допустим, в город Собачинск. Знаете такой?»
«Никогда даже не слышал, потому что его не существует. Но в приказе он будет так и обозначен, для видимости, необходимый лишь для приказа. Мне предстояло сесть на сибирский поезд дальнего следования с плацкартным билетом хоть до Иркутска. Подразумевается, что, доехав до этого запселого Собачинска, вы, конечно, подаете прошение об отставке, которое будет нами в Петербурге оформлено по всем правилам.
А после этого... Откуда мы что знаем? — со смехом сказал Сватов. — Может, вы уже валяетесь под забором, или в игорных домах дикой провинции вас бьют, как неисправимого шулера? Будем считать, что вы пропали для всех, вы пропали для резервов нашей разведки. Вас попросту не существует.
Забавно? Но что же дальше? Сватов протянул мне деньги и новенькие документы. С ними вы в Казани пересядете на поезд, идущий в Варшаву. А в Варшаве, на площади перед вокзалом, возьмете извозчика, бричка у коего имеет 217 номер. Он вас отвезет на Гожую улицу, прямо к дому 35-му.
Опять Гожая?
Да. Там вас будет ожидать автомобиль. Можете довериться встречающим. Остальное вас просто не касается.
Я все понял, но ничего не понимал мой бедный отец. Провожая меня на вокзале в далекую глухомань таежного Собачинска, он откровенно рыдал, и его слова были упреками мне.
«Сын мой, — говорил папа, — ты ведь так хорошо начал, такая карьера открывалась перед тобою, и ты все сам испортил. Я отдал столько сил, чтобы поставить тебя на ноги. Я был одинок,
я заменял тебе мать. Я ничего для тебя не жалел. Теперь ты опозорил и себя, и мою седую голову. Петербург медленно растворился в синем угаре наступающего вечера. Я отъехал в гнусном настроении, жалея отца, которому никак не мог объяснить, что в моем мнимом падении затаилось скорое возвышение. В купе я переоделся в штатское платье, вооружившись тросточкой, стал пижоном. Как и договорились со Сватовым, я в Казани отстал от своего сибирского поезда и совсем другим человеком пересел в экспресс, идущий на запад. Теперь я изображал молодого приват-доцента Казанского университета по кафедре истории. В беседах с пассажирами, невольно возникавшими за время долгой дороги, я охотно рассказывал о себе. «Понимаете, как это важно для истории», — ораторствовал я с папиросой в руке. «Профессор Мартене сообщил мне, что в архивах Варшавы нашлась неизвестная переписка Наполеона с аббатом Праттом, которого он перед нашествием на Москву назначил послом в Польшу. Я сгораю от нетерпения ознакомиться с этими уникальными документами, и вот еду». Изображать молодого ученого, безумно влюбленного в свой предмет истории, мне было гораздо легче и намного приятнее, нежели в Ораниенбауме притворяться сволочью и пропащим за булдыгой. На одну из дам в поезде, ехавшую к мужу в Варшаву, я, кажется, произвел должное впечатление. «Боже!» — восклицала она. «Вам непременно только вам и писать о Наполеоне! Вы и сами-то вылитый Наполеон!» Наконец показались затемненные предместья Варшавы. Трущобы бедняков, кирпичные фабрички, бесконечные заборы, кладбища и костелы. На извозчике номер 217 я прикатил на Гожую улицу. Навстречу мне выехал «Фиат». Помимо шофера в автомобиле меня ожидал полковник, имевший на груди значок об окончании Академии Генерального штаба. «Николай Степанович», — назвался он, — «я желал лишь убедиться в вашем прибытии. Далее вы доверьтесь шоферу, который повезет вас в места старой польской Мазовии, где вас быстро научат, как правильно танцевать мазурку. Садитесь». Это был знаменитый полковник Батюшин, управляющий разведкой против Германии. Человек почти легендарный. В Петербурге меня только закрыли для общества. А теперь, под началом разведки Батюшина, мне предстояла трудная задача раскрыть самого себя и свои качества, пока что дремлющие в туне.
Расплата по векселю. Мы долго ехали вглубь Мазовии, но, кажется, шофер нарочно петлял по окружным дорогам, чтобы я потерял ориентировку. Уже стемнело, и только по звездам я определил для себя, что автомобиль удаляется к северо-западу от Варшавы. Наконец впереди показалось темное здание с колоннами, чем-то напоминавшее рыцарский фольварк. Издали оно почти сливалось с густой рощей, прикрывающей ее со стороны проезжей дороги. Шофер, нажав скрипучий клаксон, въехал во двор усадьбы, и за нами, как в заколдованном замке, сами собой со скрипом затворились железные ворота. Я оказался в секретной школе, готовившей агентов для засылки в соседнюю Германию. «Нас никто не встречает», — сказал я шоферу. «Встретят», — небрежно отозвался тот. Было тихо в засыпающей природе. Тихо было и внутри дома. В служебном кабинете меня ожидал хромой человек топорной внешности с маленькими кабаньими глазками, но в этих глазах посверкивал хищный огонек опытного и матерого зверя. Вот уж не знаю, какое впечатление он производил на других, но мне показалось, что я предстал перед главным инквизитором. Хромой никогда не называл мне своего имени, так и оставшись в моей памяти лишь хромым. Хромой сказал мне: «Не старайтесь выяснить, как называется место, куда вас доставили». Чувствуйте себя свободно, ибо в нашем убежище, вдали от мирской суеты, вы задержитесь недолго. На такой срок, который окажется достаточным для вашей подготовки. Вы, наверное, устали после дороги. Прислуга уже ушла. Окажите честь отужинать вместе со мною. Хромой выключил электричество. Мы ужинали при свечах, воткнутых в позолоченные канделябры, изображавшие бегущего Юпитера и богиню Юнону, приветствующую полнолуние. Мне было хорошо и даже покойно в старинных апартаментах польского магната, от которого, наверное, и костей давно не осталось. В конце ужина Хромой скептически оглядел меня. «Вы не очень-то удобный человек для разведки. Слишком выразительная внешность. Прическу следует изменить. Советую расчесывать волосы на прямой пробор. Надо отпустить усы. И вообще старайтесь привить себе видимость богатого пошляка». «Постараюсь», — покорно отвечал я. Хромой поднялся из-за стола, звеня связку и ключей, словно тюремщик, решивший открыть для меня свободную камеру. «Пойдемте, я проведу до вашей комнаты».
«Благодарю».
«Что у вас с ногой?» — вежливо спросил я.
«А, дело прошлое. Мне надо было любым способом избавиться от погони, и пришлось прыгнуть под мчащийся поезд, стараясь угодить между колесами. Вот немного и задело».
Я решил не удивляться, но прыгнуть под поезд я все-таки не был способен. Мы миновали громадный зал, где в прошлом кружились в мазурке волшебные пани и паненки, а теперь он служил для размещения большой библиотеки. При лунном свете я разглядел на корешках книг золотые гербы, но здесь же среди старья высились полки и с новейшими изданиями.
«Что вы умеете делать?» — последовал вопрос.
И тут выяснилось, что я, всю жизнь что-то делая, ничего практически делать не умел. В оправдание себе я напомнил о юридическом образовании, о трех курсах Академии Генштаба. «Я не об этом», — раздраженно пресек меня Хромой. «Я вас спрашиваю о навыках какого-либо мастерства». Такового у меня не было. Что-то недовольно пробурчав, Хромой отворил для меня двери комнаты, где стояла кровать, убранная кружевами, словно здесь ожидали непорочную невесту, а я, наверное, должен был исполнить для нее брачную эпиталаму. Но здесь же размещались шкафы, плотно заставленные книгами, и Хромой указал на них связку бренчащих ключей. «Здесь не сыщете Вербицкую или романы Потапенко. Здесь вам предстоит читать только серьезные книги». Я ответил, что чтение никогда не утомляло меня, а голова натренирована к запоминанию даже цифровых таблиц.
«Тем лучше», — кивнул Хромой.
«Вас решено готовить для Германии, ибо все австрийские шлагбаумы пока перекрыты. А потом, когда вас на Праторе никто не станет ждать, побывайте и на Балканах. Пока все. Спокойной ночи». Блаженно вытягиваясь на чистом ложе, я взял на сон грядущий из шкафа томик Жозефа Ренана. Думалось, как мог сюда затесаться Ренан? С удивлением я прочел отрывок из его полемики с немецким философом Давидом Штраусом. «Политика», — писал Ренан, — «должна отстаивать права народов. Немецкая же политика расовая, и мы думаем, что наша лучше. Слишком самоуверенное деление вами человечества на расы ведет к истребительным войнам, а каждое укрепление германизма вызывает отпор в мире славянства. Подумайте, какая тяжесть ляжет на весы мира в тот день, когда все славяне сомкнутся вокруг гигантского русского конгломерата, уже вобравшего в себя на своем историческом пути столько различных народов. России, — заканчивал полемику Ренан, — предназначено быть ядром будущего единства, подобно тому, как не вполне греческая Македония, не чисто итальянский Пьемонт, не чисто немецкая Пруссия стали центрами греческого, итальянского и германского единства. Книга выпала из моих рук, я очень крепко уснул. Не буду подробно рассказывать, как меня вводили в Германию. Выражаясь образно, меня притирали к ней, словно пробку к флакону с дорогими духами. Изолированный от мира в этом замке Мазовии, я прошел хорошую выучку. Для каждой темы у меня был отдельный наставник. Мне прививали способность к оценке даже таких вещей, какие в обыденной жизни государства вряд ли оцениваются самими немцами. Например, резкое сокращение поголовья гусиных стад в Германии должно навести агента на мысль о заготовке консервов. Если же они в продаже не появлялись, значит, лежат на складах армии, чтобы потом ими кормились в окопах офицеры. Я вникал и в политическую литературу, чтобы разбираться во внутренних делах Рейхстага, где левые скамьи занимали социалисты. Пришлось пересмотреть заново труды почтенного географа Фридриха Ратцеля, который позже сделался отцом фашистской геополитики. Именно от него пошло такое понятие, как «Средняя Европа». Восточные границы ее Ратцель умышленно не указывал, давая понять, что Польша и Россия в будущем испытают силу немецкой экспансии. Зато Великая Германия пангерманцами помещалась в центре Европы, уже поглотившей в себе Голландию, Румынию, Бельгию, Сербию, Прибалтику и Украину. Вот вам и Ратцель. Читал его труды еще раньше, но только теперь понял страшную подоплеку его вроде бы безобидной географии, на самом же деле, точно указывающей будущим фюрерам, куда идти, что делать, что присваивать. Хромой хозяин замка, как всегда позвякивая ключами, иногда давал краткие, но полезные советы. «Хороший агент разведки не будет считать документ уничтоженным, даже если он пройдет через фановую систему туалета. Лучше всего испепелите его, спустив пепел с водой через кухонную раковину. В сложных обстоятельствах дышите ровнее, старайтесь реже моргать. Моргающий не так внимателен, как надо бы. Если чувствуете преследование, не стоит оборачиваться или глазеть на уличные витрины, дабы уловить в них отражение сыщиков. Для этой цели лучше носить очки. Человеку в очках стоит лишь принять нужное положение тела, и вы всегда будете видеть в отражении стекол то, что творится у вас за спиной. Он оказался человеком знающим, многоопытным, и мне оставалось только догадываться, что жизнь преподала ему чересчур жестокие уроки. Однажды за обедом он вдруг смахнул со стола все ножи и вилки, оставив две тарелки, и спросил меня: «Быстро, чем бы вы стали убивать меня, если вам срочно понадобилось уничтожить меня насмерть?» Я замахнулся тарелкой, показывая удар плашмя по голове. «Так дерутся в трактирах одни лишь пьяные извозчики», — высмеял меня хромой. «А настоящий агент разведки уничтожает противника тарелкой, но иным способом. Вот так!» И в его руках обычная суповая тарелка превратилась в смертоносное оружие. Под руководством Хромова я изучал способы шифровки системы «Цезарь». Он же учил меня пользоваться прыгающим кодом, более сложным. Немало повозился я и с фотографированием карт и планов карманным аппаратом «Экспо» американского производства, с английским фотоаппаратом фирмы «Тика», который был не больше дамских часиков, Вделанный в искусственную гвоздику, такой аппарат носился на лацкане пиджака, позволяя незаметно снимать нужное. Хромой натаскивал меня, как легавую, на крупную дичь, своими советами, которые я оценил гораздо позже. Разведчику можно делать все, но все надо делать не так, как делают все. Не сразу садитесь в кресло, которое вам предложат, или небрежно отодвиньте его в сторону. Кресло может находиться под прицелом объектива аппарата, делающего снимки анфас и в профиль. Если предложат сигару, берите только сигару, но не трогайте коробку. Существует шелковый порошок, незаметный для глаза, которым заранее покрываются подлокотники кресла, коробки сигар и конфет, чтобы предельно точно фиксировать отпечатки пальцев. Дни умственной и физической нагрузки перебивались поездками в Варшаву на автомобиле. Бывая в бюро Батюшина, я не раз под видом секретаря присутствовал на допросах разоблаченных германских агентов. Это была практика для меня, да еще какая! Передо мной длинной чередой прошли разные гувернантки, землемеры, лесоводы, трубочисты, рантье, коми-вояжеры по продаже швейных машинок «Зингер» и прочий люд, продававшийся за деньги и очень редко становившиеся шпионами ради патриотических побуждений. При мне Батюшиным был разоблачен офицер германского генерального штаба, и Николай Степанович вежливо допытывался, какую школу тот окончил — вы из Лораха или из Фрейбурга. Германия готовила самых ценных агентов в двух школах. Лорах укрывался в горах Баварии, Фрейбург находился в Брейсхау. Попадались и любители, которым все равно кому служить, лишь бы им платили. На моих глазах таких любителей быстро перекупали на русскую сторону. Это были неприятные моменты, ведь всегда противно наблюдать чужое грехопадение. Такие шпионы-переметчики и двойники-шпионы на международном арго назывались герцогами. Я удивлялся незначительности сумм, за которые они продавались сами и продавали своих нанимателей, а полковник Батюшин посмеивался. Чему удивитесь? В разведке издавна существует немецкое правило. Отбросов нет, есть только резервы. А русские говорят, в трудные дороги и жук, мясо. Иногда я совершал прогулки, радуясь свободе и одиночеству, уходя далеко от своего замка. Прекрасная земля Мазовии еще хранила остатки древней сарматской культуры. В ее леса и болота были вкраплены печальные польские каплицы, руины монастырей-приаров, встречались обнищавшие фольворки гетманов и воевод. В фамильных усыпальницах давно вымерших шляхетских династий я разглядывал портреты усопших, ибо Польша имела давнее пристрастие к надмогильным портретам, эпитафийным, и мне, стоящему над гробницей, иногда бывало жутко видеть надменных пани в кружевах и мехах. Они глядели на меня еще живущего из мрачной тьмы XVII и даже XVI столетия. В один из дней, когда я вернулся в замок после прогулки, хромой хозяин замка встретил меня странными словами. «Кто в разведке работает один, тот живет дольше. Но вам, милейший штабс-капитан, все-таки предстоит жениться». Это было сказано с таким спокойствием, будто речь шла о режиме диетического питания. Зато я возмутился. «Позвольте, это уж никак не входит в мои планы». «А у вас и не может быть никаких планов. Все планы составляют в разведке независимо от желаний агента. Кстати, мы же не сватаем вам кривобокую уродину с бельмом на глазу. Вы эту женщину знаете, и она вам, кажется, нравилась». Сердечные чувства разведчика всегда учитывались лишь в отрицательном значении.
Их вообще не должно быть. Сколько опытнейших агентов погибло на виселицах только из-за того, что в их работу вмешалась любовь. Это касалось не только людей. Мне вдруг вспомнилась одна смешная история. В 1915 году на фронте в Вагезах французам доставил немало хлопот громадный немецкий кобель по кличке Фриц, который в роли шпионского курьера не раз переходил линию фронта, всегда неуловимый. Тогда французские солдаты, которым в остроумии не откажешь, посадили на тайной тропе любвеобильную суку по кличке Жужу. Забыв о служебном долге, Фриц растаял перед красотой Жужу и, опустив хвост, потащился за нею. Она его и привела в лагерь французов. Тут его схватили, извлекли из ошейника тайное донесение, после чего пес, изменивший своему кайзеру, и был расстрелян, а точнее казнен, как опасный шпион Германии. Неожиданно в наш замок приехало начальство во главе с Батюшиным. С ним был и Сватов, нагрянувший из Петербурга. Стало ясно, что их визит неспроста. Сейчас, наверное, будет решаться моя судьба. Сначала меня спрашивали: «Вы спокойны? Как спите? Нет ли сомнений в себе? Может, что-то вас тревожит или угнетает предстоящее испытание? Вы скажите честно. Наш оркестр согласен переиграть эту музыку обратно, и никаких упреков вам делать не станем». Я ответил, что чувствую себя нормально, готов приступить к делу хоть сегодня, и пусть во мне никто не сомневается. Я все-таки офицер российского генштаба, честь имею, и свой долг перед любимой отчизной исполню до конца. Нам это приятно слышать. По традиции, нигде не писанной, но святой, мы предоставляем вам право поставить перед нами какое-либо условие. Может, у вас имеются неприятные долги, которые мы беремся покрыть из казны. Может, вам просто желательно пожить в свое удовольствие перед разлукой с Отечеством. Не стесняйтесь. Сейчас ваша жизнь уже поставлена на бочку, и мы согласны исполнить любую вашу просьбу. «Благодарю», — обозлился я, — «но вы еще не расплатились со мной по тому векселю, какой я вам предъявил к оплате». Речь шла о матери, и все это поняли, хотя было заметно, что мое требование не доставило им удовольствия. Гости деликатно, но довольно-таки внятно намекнули, что теперь я способен к работе тайного агента, на что я отозвался безо всякой любезности. «У нас получается, как в том анекдоте. Играете ли вы на рояле?» — спросили даму. «Не знаю», — честно отвечала она, — «я ведь еще не пробовала». «Ничего, попробуйте», — было сказано мне в утешение. «Итак», — напористо заговорил Сватов, — «ваше проникновение в Германию мы решили проводить через Гамбург. Вас оставят в гамбургском квартале Санкт-Паули, куда порядочный человек соваться никогда не станет. Вы будете без оружия, без денег и без документов, как матрос, корабль которого ушел в море без него. Таких бродяг в Гамбурге много. Полиция к ним привыкла, и для вас это будет намного безопаснее». Меня просили выбрать для работы условное имя. «Зовите меня просто Наполеон». «Нет уж», — засмеялся Батюшин, — «с таким именем в Европе лучше не показываться». «А если цензор?» «Выходит, вы извещены, что так меня прозвали кадеты Неплюевского корпуса за мое пристрастие проверять их читательские интересы? Что ж, я согласен и на цензора. Не знаю, какая муха меня укусила, но с этого момента настроение вдруг испортилось, и я не счел нужным даже скрывать этого. К обеду в числе многих блюд подали из заливного осетра, сервированного с большим вкусом, как в ресторане. В рот рыбины повар воткнул пучок зеленой петрушки. «Наверное, — сказал я, — с таким же старанием и любовью вы сервируете и меня для последнего отпевания. Только не забудьте, пожалуйста, воткнуть мне в рот пучок петрушки».
За столом мои начальники переглянулись. Еще не поздно спрыгнуть с поезда, пока он не набрал большей скорости, — осторожно заметил Сватов.
Жалко, если пропадет мой билет. Он ведь тоже чего-то стоит. Поедем дальше, и будь что будет.
Обед закончился в тягостном для всех молчании, после чего Батюшин попросил меня выйти с ним в сад.
«У вас неплохо развито нервное предчувствие, что в разведке всегда пригодится», — похвалил он меня.
«В самом деле мы ехали сюда с известием, которое для вас, господин штабс-капитан, может оказаться весьма огорчительным. Что-нибудь случилось с отцом? Он жив?
За отца не волнуйтесь. Жив и здоров.
Но вдруг обнаружилась ваша мать, и совсем не там, где мы надеялись отыскать ее следы. Мы нашли ее в Вене, но уже под другой фамилией.
Говорите все как есть, — взмолился я.
Ваша мать сейчас проживает в Вене, будучи женой вдового австрийского генерал-интенданта Карла Супника. И хорошо, что вас не успели послать в Австрию, ибо эта причина, чисто семейная, могла бы затруднить вашу работу».
Я ответил, что мне известен патриотизм матери, которая непомерно горда своим сербским происхождением. Мне трудно поверить, что она может состоять в браке с австрийским генералом, угнетателем ее родины.
«Вы правы», — деликатно согласился Батюшин, — «но генерал Карл Супник из онемеченных чехов, каких немало в армии Франца Иосифа, и он хороший муж для вашей матери». Они живут в достатке, у них собственный дом на углу Праттерштрассе, там, где поворот на Флорисдорф с его загородными дачами.
Я долго не мог прийти в себя от такого сообщения.
Не ожидал. Сначала она изменила отцу, бросила меня, а теперь предала и заветы своих сербских предков.
Не горячитесь. Как говорят сами жавенцы, «Нур нихт худелн», только не торопиться. В этом их мудрость смыкается с нашей ветхозаветной. Тише едешь, дальше будешь.
«Окажись я в Вене. Могу ли я ее повидать?»
«Ни в коей мере», — отрезал Батюшин.
«Ваша работа на пользу разведки генштаба возможна лишь при том условии, если вы не пожелаете с нею встретиться. Вы можете явиться перед матерью только в единственном случае».
«Где же он, этот единственный случай?»
«Когда вопрос станет о вашей жизни или смерти». Батюшин подал мне руку, я пожал ее.
«Мой вексель оплачен вами. Отныне вы уже ничего не должны мне. Но зато очень много должен я сам».
«Кому?»
«Своей матери России. Честь имею».